Петр Евгеньевич Бухаркин, курс лекций «История русской литературы и культуры XVIII века», лекция первая «Русская культура в Петровскую эпоху». Петр I является одним из самых значительных и замечательных людей в русской истории и русской жизни в целом. Не случайно покойный Александр Михайлович Панченко назвал Петра тем оселком, на котором постоянно оттачивается русская историосовская мысль. И дело тут не только в человеческой яркости первого русского императора, не только в огромном калибре его как человека и как государственного деятеля. Не менее важным, а возможно и более важным, оказывается его значение в развитии русской культуры, та поистине грандиозная роль, которую он сыграл в культурной жизни России. Петр I был человеком необычайно деятельным. Не случайно XVIII век, относившийся к нему с восхищением, с некоторым преклонением, в своих поэтических произведениях отразил эту удивительную многосторонность и деятельность царя. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, писал о нем Пушкин, он всеобъемлющий душой, на троне вечно был работник. А еще до Пушкина эту же мысль выразил Державин, оставив скипетр, трон, чертог, быв странником в пыли и в поте, великий Петр, как некий бог, блистал величеством в работе. Величие деятельности Петра действительно поражает. При этом поражает не только разнообразие его начинаний, его постоянное трудолюбие, постоянный труд, не меньшей степени поражает его глубина и проницательность, которую он проявлял в разных сферах своей многосторонней деятельности. Эту глубину и проницательность Петр в полной мере проявил и в области культуры. Это был не только академик, герой, мореплаватель, плотник, но это был и выдающийся культурный деятель. Надо сказать, что Петр не был в принципе человеком очень образованным. Тем более нельзя сказать, чтобы Петр был писателем, пишущим и монархом, каким был его отец Алексей Михайлович или Екатерина II, а из его младших современников прусский король Фридрих II. Нет, культурные интересы Петра были достаточно ограничены и, как правило, подчинены практическим целям. Самое главное – приносить пользу, и культура должна приносить пользу. Но, тем не менее, будучи человеком практической складки, будучи в принципе лишенным интереса к культуре, Петр был удивительным по своей проницательности культурным деятелем. Он сумел так мощно реформировать русскую культуру, что следы его реформ мы ощущаем до сих пор. Реформы Петра, как, впрочем, и почти все его реформы, создавались в процессе многотрудной работы, многотрудной деятельности, военной, государственной, политической, экономической. Скорее всего, а возможно даже и точно, у Петра не было какого-нибудь заранее продуманного плана. В отличие от другого реформатора, уже нашего XX века, император не имел многолетней возможности в тюрихском уединении создавать план той культурной революции, которую он осуществил. Но вместе с тем, если мы взглянем на его культурные реформы в ретроспективе, так сказать, из нашего дня, то мы увидим, что случайные манифесты, случайные начинания, случайные мероприятия Петра складываются в очень четкую и ясную систему, неосознанную Петром I, но очевидную для историков русской культуры. В самом общем виде можно сказать, что Петр I стремился к уничтожению традиционной русской культуры и к созданию вместо нее новой культуры западноевропейского типа. В то время как в политической своей деятельности Петр был подлинным патриотом, как культурный деятель он был скорее русофобом, что объясняется его детством и теми тягостными впечатлениями, с которыми у него было связано воспоминание о пышном московском нарышкинском барокко. Культура его отца, старшей сестры и брата воспринималась им в контексте стрелецких бунтов, бегства в Троице-Сергиеву лавру, и казалось ему отражением всего плохого, темного и костного, что было в его сознании связано с старой русской жизнью. Эту старую русскую культурную жизнь Петр хотел уничтожить. и вместо этой старой русской жизни построить, как я уже сказал, новую европейскую культуру. Решая эту двуединую задачу, Петр, опять-таки повторю, неосознанно, как бы действовал двумя разными способами, шел в двух разных направлениях. С одной стороны, им были осуществлены некоторые реформы, которые можно назвать разрушительными. Реформы, которые в конечном счете были направлены на расшатывание традиционных культурных устоев, более того, на разрушение русской культуры. А затем, или вернее параллельно с этим, Петр осуществлял и, так сказать, позитивные реформы, конечной задачей, конечной целью которых было построение новой культуры европейского типа. Остановимся вначале на первой группе реформ, на реформах, которые мы можем назвать разрушительными реформами, на реформах, при помощи которых Петр, так сказать, очищал место, подготавливал почву для строительства нового, европейского по своему виду, культурного здания. Эти разрушительные реформы в хронологическом отношении, пожалуй, осуществлялись императором первым. По существу, в начале его абсолютно самостоятельной деятельности, в самом начале 18 столетия, Петр издает два очень известных всем русским людям манифеста, культурный смысл которых был не вполне осознан в течение долгого времени. Это, во-первых, манифест о смене костюмов, по которому русское дворянство должно было переодеться сначала в венгерское, а затем в немецкое платье, то есть в одежду европейского покроя. И вскоре за этим следовал второй манифест, манифест о насильственном сбривании бород. Оба эти манифеста вызвали очень серьезное, глубокое, я бы сказал, целеустремленное сопротивление абсолютного большинства русского дворянства. И это сопротивление вполне понятно. Дело в том, что манифесты Петра I при своей внешней случайности и даже капризности имели, как стало ясно благодаря исследованиям прежде всего Бориса Андреевича Успенского, очень глубокий культурный смысл. Дело в том, что внешний облик человека, его одежда, его облик внешний, его лицо, оформление лица, имеет очень существенный культурный смысл, связанный с самыми важными идеями и мифологемами, определяющими жизнь человека. Смена костюма, замена русского костюма на европейское платье воспринималась русскими людьми так отрицательно потому, что европейская одежда воспринималась ими как одежда нечистой силы. В европейские костюмы одевается сатана и его слуги. И не случайно на некоторых иконах XVII века, изображающих страшный суд, черти были нарисованы одетыми в немецкое платье. Тут же можно вспомнить и шутливый фрагмент Гоголя из его повести «Ночь перед Рождеством», его слова о том, что черт напоминал немца во фраке. И действительно, в этой шутке Гоголя скрываются традиционные представления восточных славян, русских, украинцев о духовной, идеологической сущности немецкой одежды. И вот эта немецкая одежда, которая имеет чисто отрицательный смысл, связана с сугубо негативными коннотациями, теперь предписывается как обязательное платье для русского дворянства. Лучшая часть общества. А дворяне воспринимались в то время именно как лучшая часть общества, должна теперь одеться в платье, имеющее негативный смысл. В связи с этим происходила как бы замена знаков. Отрицательные знаки, негативная оценка теперь должна смениться положительной. То, что ранее было признаком нечистой силы, теперь становится отличительным признаком дворянства лучших людей от основной массы русского народа. Этот манифест очень ясно показывает механизм разрушительных реформ Петра I. Петр прежде всего стремился заменить оценочные знаки перед элементами культуры для того, чтобы разрушить связи между этими элементами и тем самым привести культуру к некоторому распаду, к некоторому, если не полному уничтожению, то во всяком случае полуобморочному состоянию. И другие негативные реформы, в частности, манифест о сбривании бород, по существу строился на основании того же самого культурного механизма. Только негативный смысл происходящего был гораздо более ясен. Дело в том, что борода для древнерусского человека – это не просто обязательно атрибут мужчин. Сбривание бороды в конечном счете означает некоторое богоборческое начало, ибо человек не должен менять ту внешность, которую дал ему Господь. Кроме этого, безбородость сама по себе воспринималась древнерусским сознанием сугубо негативно. Теоретически безбородыми бритами были только гомосексуалисты. А гомосексуализм в ту эпоху – это ведь не сексуальное меньшинство, как мы сейчас выражаемся, а это страшный грех, содомский грех. В связи с этим бритый человек – это не только человек, выступающий против Бога, это человек, публично признающийся принадлежности содомскому греху. И теперь вот эта чисто негативная внешность становится признаком, опять-таки, лучшей части общества. Дворяне отличаются от простого народа, от обычных людей, не только отсутствием русской одежды, не только западноевропейским платьем, но и отсутствием бороды, своей бритостью. Перед нами тот же самый культурный механизм. То, что было плохим, становится хорошим. В результате распадаются системные связи внутри культуры, и культура сама по себе приближается к распаду. Такого рода реформами, а здесь можно назвать и принятие нового титула после заключения Нештатского мира в 1721 году и целый ряд других мероприятий. Петр и пытался разрушить русскую культурную почву и заменить, и тем самым подготовить основу, подготовить место для создания новой культуры. И вполне естественно поэтому, что Петр осуществляет и позитивные реформы. Те реформы, в результате которых и должно было возникнуть новое культурное здание. Из этих позитивных реформ едва ли не самой основной и самой значительной была в конечном счете реформа образования и воспитания, которая была незаметно осуществлена Петром I в течение первых 20 лет его царствования. Древнерусские люди в целом жили, воспитывались на примере и на основе домостроя. Именно в домострое находили древнерусские люди рецепты и указания, по которым происходило воспитание детей, строительство семьи, построение дома. В самом общем смысле все эти рецепты и указания были связаны с одним – с воспитанием в человеке христианина. Конечно, древние Руси воспитывали и патриотов, и людей практических навыков, определенных профессий. Но самое главное, высшая, конечная цель любого воспитания состояла в том, чтобы подготовить человека к спасению своей души. В конечном счете задача человека – спасти свою душу, а не принести пользу государству, близким людям или обществу. Это все важно, но это вторично. Это важно только потому, что это поможет оправдаться, когда человек предстанет на суд Господень. Конечно, это была теория, но не нужно думать, что это была теория, отвлеченная от практической жизни. Русские, древнерусские люди, если и не жили, то во всяком случае стремились жить по этой модели. Об этом очень хорошо свидетельствует житие Варлаама Хутынского, в котором мы обнаруживаем два близких эпизода, в известной мере идентичных друг другу и обнаруживающих те идеалы, к которым стремились русские люди. Эти эпизоды следующие. Преподобный Варлаам вместе с братьями своего монастыря идет по Новгороду вдоль берега Волхова и видит, как новгородцы тянут преступника для того, чтобы сбросить его с моста и утопить. Преподобный вмешивается, просит новгородцев освободить преступника, почитая святого подвижника, жители Новгорода удовлетворяют его просьбу, и преступник уходит, благодаря Господа, за то, что ему дано время покаяться и спасти свою душу. Следующий эпизод по существу идентичен, то он отличается только финалом. Преподобный Варлаами вновь идет с братьями своего монастыря, вновь видит преступника, которого тянут новгородцы, однако на этот раз преподобный не вмешивается. На его глазах преступника бросают в воду, он тонет, и, не говоря ни слова, подвижник идет своей дорогой. И через какое-то время братья спрашивают преподобного: «Отче, почему ты первый раз вмешался, а второй раз позволил новгородцам казнить преступника?» И ответ преподобного Варлаама очень хорошо показывает те ориентиры, которыми руководствовались русские люди в своей жизни, те идеалы, которые вкладывались в их душу благодаря воспитанию по домострою. Варлаами говорит о том, что ему было открыто, что первый преступник – это действительно преступник. И перед смертью он раскаялся в своих грехах. И он молил Господа дать ему время раскаянием и добрыми делами загладить свои преступления. «Поэтому я и вмешался, — говорит праведник, — для того, чтобы не губить христианскую душу, для того, чтобы дать раскаявшемуся преступнику время исправить свои грехи, замолить свои грехи. Второй же человек был ни в чем не виновен. Его несправедливо обвинили. И как несправедливо убиенный, он сразу попадет в Царствие Небесное. Зачем же я буду мешать христианской душе обрести Царствие Небесное? Неизвестно же, как сложится в дальнейшем его жизни. Поэтому я и не вмешался для того, чтобы его душа сразу вознеслась на небо». Этот ответ преподобного Варлаама очень хорошо показывает основы того, чему учило древнерусское воспитание. На смену этому, в конечном счете, чисто религиозному, несекуляризированному воспитанию, которое определяло русскую жизнь вплоть до Петровских реформ, Петр I поставил воспитание более светское, принципы которого были наиболее отчетливо отражены в изданном не без его прямого участия книге «Юности честное зерцало». Эта книга, на первый взгляд, принципиально не отличается от древнерусских трудов, связанных с домостроительством, в частности, от домостроя. И не случайно многие выдающиеся религиозные подвижники XIX века, такие как святитель Игнатий Брянчанинов или святитель Феофан Затворник, рекомендовали эту книгу родителям, которые желают воспитать своих детей в христианских добродетелях. В этой книге действительно говорится о том, как надо почитать родителей, старших, о необходимости постоянного посещения храма и домашней молитвы. Это действительно христианская книга. Но при внешней религиозности в этой книге утверждается все-таки не религиозный, а секулярный принцип воспитания. Дело в том, что в «Юности честное зерцало» довольно много места отведено советам и предписаниям, связанным с тем, как вести себя в обществе. Эти советы и предписания не могут не вызвать у нас смех. Они свидетельствуют во многом о глубокой внешней необразованности человека XVII века. Так, например, рекомендуется не дуть в суп с такой силой, чтобы брызгало на окружающих. Не следует чавкать, как свинья. Не надо из костей строить забор вокруг своей тарелки. Это, конечно, все смешно. Но за этими смешными рекомендациями скрывается очень глубокая мысль. Ведь все эти советы направлены на то, чтобы человек имел успех в земной жизни, чтобы человека любили люди. Простите за легкомысленный разговор о столь существенных вещах, но вместе с тем Господу совершенно безразлично, сморкаемся мы в скатерть или нет. Строим мы забор из костей вокруг тарелки или не строим. Для Бога важно то, как мы спасаем свою душу. Внешние приличия, о которых так много говорится в «Юности честное зерцало», важно прежде всего для окружающих нас людей. И эта книга и учила человека задуматься над тем успехом или неуспехом, который будет сопровождать его в земной жизни. А это поселяло в сознании молодого человека Петровской эпохи представление об относительной самоценности земного бытия. Возникало настоящее секулярное воспитание, которое, с одной стороны, желает воспитать в человеке христианские добродетели, но с другой стороны подготавливает его и к светской жизни, автономной от его духовной жизни. Происходит своеобразная культурная шизофрения, распадение единой жизни на две разных плоскости, на два разных уровня, на духовную и светскую. Это и означает подлинную секуляризацию. Эта реформа, реформа воспитания, о которой я только что сказал, была, наверное, самой важной позитивной реформой Петра I. Ведь воспитание человека, которое подготавливает его к успехам светской жизни, в конечном счете приводило к появлению совсем нового культурного человека, человека, интересующегося земными утехами, земными успехами, стремящегося к некоторым наслаждениям и к радостям мирской жизни. В результате возникают совсем иные потребности, и удовлетворяя эти потребности, Петр продолжает свои позитивные реформы, в частности, организуя культурное проведение досуга. Само понятие вот этих культурных развлечений во время досуга было в известной мере введено Петром I, пласт официальной культуры. До Петра I развлечения были связаны с тем, что Михаил Михайлович Бахтин назвал народность меховой культуры. Люди развлекались, но в официальные культурные представления, в строгую иерархически организованную систему культуры эти развлечения не входили. Они находились как бы параллельно, где-то рядом. При Петре же развлечения стали частью культуры. Это и попытка создать театр, это и организация ассамблей, и многое другое. Говоря о позитивных реформах Петра I, надо назвать, конечно, и создание первой относительно массовой русской газеты «Ведомости», и очень важную реформу алфавита, создание нового гражданского шрифта. Все эти реформы в конечном счете действительно позволили Петру и Петровской эпохе на освобожденном разрушительными реформами месте воздвигнуть новое культурное здание. И действительно, в результате Петровских реформ русская культура существенным образом изменилась. Она изменилась даже внешне. Вместо традиционных древнерусских жанров, вместо традиционно для древнерусской литературы проблем постепенно стала возникать литература, ориентированная на западноевропейский этико-эстетический опыт. Изменился и тип писателя, о чем прекрасно писал покойный Александр Михайлович Панченко. Писатель, пишущий по религиозному убеждению, по обету, для спасения своей души и для духовного наставления своих слушателей, сменяется частным человеком, который пишет или по заказу государства, или для развлечения. Все эти изменения ясно свидетельствуют о том, что в эпоху Петра культура качественно изменилась. Но все-таки возникает вопрос, насколько сильными были эти качественные изменения. Удалось ли Петру в конечном счете решить поставленную им перед собой задачу? Удалось ли Петру разрушить древнерусскую культуру, традиционную русскую культуру и создать абсолютно новую культуру, культуру европейского типа? Отвечая на этот вопрос, надо все же сказать, что культурные реформы Петра I удались только отчасти. Петру действительно удалось многое, но качественно изменить русскую культуру он все-таки не смог. Внутренние, сущностные процессы, определяющие культурную и духовную жизнь нации, по существу остались неизмененными. Произошла не замена одной культуры другой. Произошло другое. Произошло переодевание традиционной культуры в новую одежду. В ходе этого переодевания, в ходе выработки нового художественного языка, культура, конечно, существенно трансформировалась, но не утратила своих национальных корней. Об этом лучше всего свидетельствует, наверное, высшее культурное достижение Петровской эпохи – Санкт-Петербург. Парадиз, как называл его Петр, в известной мере любимое детище неугомонного императора, в котором он и умер. Петербург строился с самого начала, как европейский город. И действительно, амстердамовское влияние, ориентация на Амстердам совершенно отчетливо в тех планах, которыми руководствовался Петр и его сподвижник и приглашенный им архитектор. Петербург получился городом, совсем не похожим на древнерусские города. Можно сказать, что это город, созданный языком западноевропейской архитектуры. Но смысл, который несет этот город, глубокая идея, и многочисленные идеологемы, связанные с этой идеей, и даже мифологемы, заключенные в Петербурге, в конечном счете возвращают нас к традиционному русскому сознанию. Главная идея Петербурга которая и связывает этот город с традицией, несмотря на внешнюю новизну города, заключена уже в самом названии – город Святого Петра, то есть Новый Рим. То, что Петербург – Новый Рим, то, что Петербург – город Святого Петра, постоянно подчеркивалось, усиливалось Петром Первым. С этим в известной мере связано и желание императора создавать город из камня. Тут надо иметь в виду, конечно, что реальный Петербург создавался вначале не из камня. Первые дома были мазанки, затем деревянные дома, но теоретически город должен был создаваться из камня. Тем самым обыгрывалась семантика названия. Петербург – это камень, так же, как Петр. Как известно, Симон получил имя Петр в чрезвычайно существенной ситуации, когда на вопрос Спасителя о том, кем считают его ученики, он ответил: «Ты есть Христос, Сын Бога Живак». И в ответ на это исповедание Спаситель говорит Симону: «Я назову тебя Петром, ты будешь Петр, и на этом камне я воздвигну церковь, и врата адовы не одолеют его». Петр – это тот камень, на котором существует церковь, непобедимая, существующая до Второго пришествия. И вполне естественно возникает аналогия и с Петербургом. Петербург – это город Святого Петра. Это тоже своего рода камень, на котором возникает новая империя, новый Рим, который будет существовать до конца. Петербург – это столица последней в мировой истории империи. Эта идея вполне отчетливо выражена в образе Петербурга, выражена европейскими художественными средствами, но сама ведь идея традиционна для русского сознания. Это привычная русскому человеку 17-го, начало 18 веков концепция «Москва-Третий Рим», которая на этот раз переосмыслена, перенесена в Петербург, но сущность этой концепции, представление о особой миссии, о особом мессианском назначении русского государства в этой идее вполне присутствует. Получается, что в Петербурге новым художественным языком петровская эпоха выражает традиционные для культуры смыслы. И это очень существенно. В какой-то степени можно сказать, что вся петровская эпоха привела к тому, о чем мы говорили, анализируя культурный феномен Петербурга. Петровская реформа качественно изменила русскую культуру, но эти изменения связаны прежде всего с внешним обликом. Русская культура, переодевшись в европейское художественное платье, по сути, осталась той же, что и была. Конечно, процесс этих культурных преобразований был достаточно долг. Итоги культурных реформ Петра I проявились далеко не сразу. И особенно долгим был процесс культурных преобразований в области литературы. Это вполне естественно. В сфере литературного творчества трудно было сразу и механически заимствовать опыт западноевропейского искусства. Можно пригласить европейского художника, архитектора, музыканта, но нельзя пригласить европейского писателя для того, чтобы он стал писать по-русски. Да и русского писателя нельзя отправить учиться в Европу для того, чтобы сделать из него европейского писателя. Поэтому в литературе реформы, культурные реформы Петра I происходили особенно медленно. Вначале они привели к хаотическому смешению старого с новым, к некоторой сумятице, к разнобою. И только постепенно, к середине 30-х годов, определились результаты этих реформ. А конечным рубежом петровских реформ можно считать деятельность Михаила Васильевича Ломоносова, который в своей эдической поэзии совершенно отчетливо выразил итог петровских культурных реформ в области литературы. Русская литература стала европейской литературой, сохранив вместе с тем свое национальное содержание.